Садека Джонсон. Дом Евы. Читает актриса Алла Човжик. Часть первая. В каждом повествовании есть свое чудовище, которое сделало девочек крутыми, а не храбрыми. Так что они раздвигают ноги, они раскрывают сердца, где, свернувшись клубочком, прячется ребенок. Тони Моррисон. Глава первая. Филадельфия, октябрь 1948 года. Мамы и драконы. Руби.
Бабушка Нине всегда говорила, что рано — это вовремя, вовремя — это поздно, а поздно — просто неприемлемо. Пышка опять неприемлемо поздно задержалась. А знала ведь, что у меня важное дело. Мне нетрудно было раз в неделю переночевать у бабушки Нине, чтобы Пышка могла подработать, убирая конторы. Я просто просила ее приходить домой вовремя, чтобы я успевала на автобус и не опаздывала на субботние факультативные занятия. Но Пышка уже третью неделю подряд заходила в бабушкину квартиру на четверть часа позже договоренного, тяжело волоча ноги, восклицая высоким голосом: «Ох, Руби, девочка моя, извини, сейчас расскажу тебе, что случилось». Отмазок у моей кузины было больше, чем у шлюхи, которой грозит тюрьма, а мне с утра некогда было слушать ее затейливые байки. За час мне нужно было добраться аж до Южной Филадельфии, так что я просто поморщилась, давая ей понять, что меня бесит ее наплевательское поведение. «Деньги на автобус». Я протянула руку, но Пышка протиснулась мимо меня в узкий коридор, где по стенам криво висели семейные фотографии в разномастных рамках, и вошла в маленькую Г-образную кухню. Там она сняла свой парик под пажа и бросила на кухонный стол. Я вошла за ней, кипя от раздражения. «Твоя мать сказала, что оставит деньги». Из-под тостера выбежал маленький таракан, и Пышка прихлопнула его ладонью. «И что мне теперь? Делать крюк и идти домой за деньгами? Просто дай мне 20 центов». «Дала бы, коль могла». Пышка встала у раковины и принялась тщательно намывать руки. «Но до следующей пятницы у меня шиш в кармане».
«А у бабушки что, ни цента нет?»
«Я уже была на взводе».
«А вдруг мама забыла?»
«Слушай, девочка, я вчера разговаривала с Инес, и она сказала, что оставит деньги». «Не доводи меня. Если прямо сейчас выйдешь, все успеешь».
Пышка достала из ящика со льдом банку шлица, открыла и сделала большой глоток. А потом выдохнула так, что сразу стало ясно. Она об этом пиве всю дорогу до дома мечтала. Еще глоток, и она расстегнула до пояса пуговицы на синем форменном платье. Складки жира у нее на животе аж затряслись от облегчения.
«А лекарство не приняла?» Я кивнула, вся кипя от злости, и схватила школьную сумку. Она 20 минут как уснула. Глаза капать следующий раз в 11. Дверь в квартиру была открыта, но я чувствовала запах скрепла, который жарила новая соседка на первом этаже. У нее были грудные двойняшки, и они всю ночь до этого рыдали. «Больше не проси меня с бабушкой сидеть!» Пышка рыгнула, потом крикнула мне вслед. «Слушай, ну я же извинилась! Чего ты хочешь-то, крови моей?» В ответ я хлопнула дверь, а потом мне сразу стало стыдно. Вдруг я бабушку разбудила. Тост, который я сделала себе в дорогу, уже остыл, масло затвердело. Я сунула его в рот, бегом спустилась на 2 лестничных пролета и выскочила на 28-ю улицу. Ночью прошел дождь, так что в воздухе до сих пор ощущалась влага, а в выбоинах скопились мокрые листья, которые я старалась обходить. Я уже 3 недели подряд получала замечания за опоздание, и миссис Томас сказала, что если я еще раз опоздаю на факультатив, она на меня рапорт подаст. Может, Пышка нарочно пытается мне жизнь сломать? Попасть в программу «Взлет фонда Армстронга» было для меня большой честью, и это знали все, даже Пышка. Со всей Филадельфии отобрали ровно 12 негритянских школьников, которые претендовали на полную стипендию на 4-летнее обучение в университете Чейни, старейшем негритянском колледже в стране. Чтобы стипендия досталась мне, нужно быть безупречной, в том числе не опаздывать. Если я проиграю колледж и обучение на оптометриста, мне не светит. У нас в семье никто еще в колледже не учился, и на мое обучение средств тоже не было. Так что лентяйки Пышки с ее наплевательским отношением ко времени я не собиралась позволить испортить свое будущее. Тем более сама-то Пышка даже школу не окончила. По Коламбия-авеню я промчалась мимо храма Господа. Там у парадного входа стояли женщины с ног до головы в белом и приветствовали прихожан. Из всех окрестных церквей с утра в субботу собиралась только эта — я постаралась ни с кем не встречаться взглядом, а то вдруг какая-нибудь из этих женщин решит, что меня интересует их Господь и предлагаемое спасение, и начнет заманивать из собрания. Все так же торопливо я свернула за угол на 33-ю. Впереди, возле цирюльной процессы Уилли, устроились на складных стульях четверо каких-то типов. У двоих была доска с шашками, а бумажные стаканчики держали все четверо. Наверное, подтягивали что-то горячительное, чтобы не мерзнуть с утра пораньше. Одежда у них была мятая, а взгляды мутные. Они явно тут всю ночь просидели. От таких жди проблем. Я застегнула доверху свою толстую кофту, надеясь, что так они не обратят на меня внимания. Но не успела. Стоило мне шагнуть на мостовую, как один из этих типов подал голос.
«Детка, ты такая шикарная, аж плакать хочется».
Его сосед ухмыльнулся так широко, что я заметила отсутствующий у него зуб.
«О, да, боже, да. Вся такая, как бутылочка Кока-Колы, аж пить захотелось. Наверняка и на вкус сладенькая».
Тот, что был ко мне ближе всего, потянулся схватить меня за руку, но я увернулась.
«Эй, куда торопишься? У папочки есть все, что тебе надо».
Я глянула на него как можно более злобно и поспешила прочь. Мужчины продолжали свистеть мне вслед, и я чувствовала спиной их взгляды. В такие моменты мне хотелось, чтобы существовала кнопка, которую меня можно было бы удалить. Не умереть, ничего такого, просто чтобы меня не было. Ну или как минимум взять булавку и проткнуть мои огромные сиськи, словно шарики с водой, чтобы я стала плоской, как блин, и скучная. Смотреть не на что. Может, тогда мама бы меня разглядела и перестала на меня шипеть? Мы снимали квартиру в краснокирпичном здании на углу 33 и Оксфорд. Уже третью за последние 2 года. Напротив был огромный парк, но мы не смели туда заходить. Тамошней пышной растительностью я любовалась разве что с нашего крыльца. Сидела на проржавевшем складном стуле, смотрела, как краснолицые мужчины играют в гольф. Рядом разложены одеяла, корзинки с едой. И отдыхают с детьми светлолосые жены гольфистов. Отовсюду громыхают последние хиты Тони Беннета и Перси Фейта. Бежав по цементным ступеням к входной двери, я нашарила висевшие у меня на шее ключи. Дверные звонки здесь никогда не работали, а ключ в замке повернулся не с первого раза. Пришлось еще потыкать. В дождь дверь заедала, и чтобы ее открыть, приходилось со всей силы толкать плечом. Поднимаясь по скрипучей лестнице, я чувствовала, как блузка липнет к спине. Когда я нервничала, у меня вечно лицо и спина потели. Ужас просто. До автобуса 20 минут, еще успею надеть какую-нибудь другую блузку, которую не надо гладить, и попрыскаться духами Инес. Из передней дверь вела в канареечно-желтую кухню. Я вбежала туда и почуяла запах сигареты. Нервно сглотнув, я утерла лоб рукавом кардигана. Деньги мне Инес всегда оставляла в одном и том же месте. Бумажные салфетки между двумя ножками для мяса в кухонном ящике. Отодвинув нужный ящик, я увидела салфетку и вздохнула с облегчением. Но когда я ее схватила, то почувствовала, что она слишком легкая. Я встряхнула салфетку, потом передвинула другие ножи, надеясь, что деньги просто выскользнули в ящик. Но их не было. Меня опять прошиб пот, и я попыталась сообразить, что делать дальше. Никаких денег в квартире точно не было. Я выбрала всю мелочь еще на прошлой неделе, тогда Инес тоже не оставила мне на дорогу. Я не представляла, сколько времени добираться до Южной Филадельфии пешком, но от одной мысли, что надо будет идти через весь город, у меня голова начала болеть. Я нервно вцепилась в спинку кухонного стула, у которой плохо прилегала обивка, и попыталась что-то придумать, но тут в кухню вошел Лип, очередной мамин бойфренд, зажав сигарету в желтых от никотина зубах. «Ты чего тут делаешь?» — воскликнула я. Он склонил голову на бок.
«Теперь и ты моя женщина, что ли?»
«Ты же обычно по субботам утром в цирюльне». Лип подошел к раковине и повернул кран. Несколько секунд вода текла просто так, потом он взял с сушилки стакан и налил себе попить. Пока Лип пил, он все меня ощупал глазами. Мне всегда было не по себе от его похотливых взглядов, и я старалась держаться от него подальше, но в этот раз не отвела глаз. У Липа была гладкая кожа цвета вишневого дерева и выпрямленные волосы. Он повязал голову голубым атласным шарфом с узлом на лбу, на шее цепочка, футболка на выпуск. Лип думал, что похож на Нета Кинга Коула, но на самом деле он был далеко не такой милый. Когда на кухне мы были вдвоем, она сразу ощущалась тесной и душной. Лип наклонился и стряхнул пепел с сигареты в стеклянную пепельницу, стоявшую среди разбросанных на столе щитов. Я слышала, как тикают настенные часы и как течет вода в туалете дальше по коридору. Лип опять забыл пошевелить ручкой после того, как спустил за собой воду.
«Чего ты тут копаешься?»
«Мать сказала, что оставит мне 20 центов на дорогу до Ломбард-стрит. Ты их не видел?»
«Не-а».
«А можешь одолжить мне денег до ее возвращения?» Он ухмыльнулся.
«А что мне за это будет?»
До автобуса оставалось 10 минут, и я слышала, как кухонные часы отсчитывают драгоценные секунды. «А чего тебе надо?» Я прикусила ноготь и выплюнула кусочки розового лака. Лип потушил сигарету.
«Поцелуй».
«Чего?» У меня так заныло в животе от тревоги, что дышать стало трудно.
«Просто поцелуйчик, ничего страшного. А я тебе четверть так дам».
Лип ухмыльнулся, сверкая золотой коронкой на верхней челюсти справа. «Это по 10 центов туда и обратно, еще 5 останется на кренделе, сок в перемену. Инес на еду мне никогда денег не давала. Я сидела на уроках голодная. Сумка вдруг показалась мне очень тяжелой. Я только сейчас поняла, что так и держу ее в руках. У меня уже сил никаких не было». Отчаянно хотелось попасть на занятия, хотелось заработать стипендию и перестать рассчитывать на то, что стрёмные бойфренды Инес будут обеспечивать нам крышу над головой. «Просто чмокнуть, что ли?» Голос у меня срывался. Меня злило, что я попала в такую ситуацию, а все из-за матери.
«Угу».
«В щеку?» Он залез в карман, подбросил 2 пальцами четвертак, поймал и шлепнул его на стол.
«В губы».
Меня пробрала дрожь. Лип сложил руки за спиной и прищурился. Точно таким же взглядом он смотрел на Инес, когда хотел, чтобы она дала ему сладенького, как он это называл. Меня накрыло стыдом. Сглотнув, я заставила себя подойти к нему, обойдя хромированный кухонный стол. От того, чтобы попасть на занятие, вовремя меня отделял поцелуй. Один жалкий поцелуй. Это мне по силам. Я закрыла глаза и запрокинула голову, чувствуя, как от него несет вчерашним виски и сегодняшними сигаретами. Меня чуть не стошнило. Лип прижался своими толстыми губами к моим губам. Коленки у меня стукнулись друг от друга. Я почувствовала, как его толстый язык раздвигает мне губы. Я попыталась отодвинуться, но Лип положил одну руку мне на левую грудь, а второй схватил меня за попу, потянув к себе поплотнее. Я заерзала, но он прижимал меня все крепче, тыча своей штукой мне в бедро поверх юбки. «Да хватит!» Я уперлась локтями ему в талию и попыталась высвободиться, но он держал меня крепко. И тут дверь в квартиру распахнулась. Лип отшатнулся и отпихнул было меня, но не успел. Большие глаза Инес ошеломленно уставились сначала на него, потом на меня.
«Какого черта?»
— воскликнула она, роняя коричневый бумажный пакет с покупками. Я услышала, как что-то разбилось, когда он упал на линолеум. Лип попятился еще дальше от меня, вскинув руки в воздух, будто перед полицейским.
«Это все она!» — сказал ей, деньги на автобус нужны, повисла на мне, и я и поделать ничего не успел.
«Врешь!» — прошипела я. «Это ты виноват!»
«А ну, вали отсюда!»
Мама скинула руку, будто собиралась сделать предупредительный выстрел. Из хвоста у нее выбились пряди, а кожа, обычно такого же орехового оттенка, как у меня, побагровела. Я повернулась к Липу, чтобы увидеть, как он отреагирует. Наконец-то мама приняла мою сторону. И тут я поняла. Она смотрит на меня. Она это мне говорит. Меня винит. Ее взгляд резал мне, как ножом.
«Давай, иди отсюда!» «Из молодых до ранних!»
Я подхватила четвертак, а когда подошла к двери, мама меня еще и в затылок пихнула.
«Нечего лезть к моему мужику! Веди себя как ребенок!»
Она с такой силой захлопнула за мной дверь, что дверные петли аж затряслись. Я двинулась вниз по крутым ступеням, хватаясь за перила, чтобы не упасть. На улице я попыталась прогнать из головы всю эту сцену. Но пока бежала 3 квартала до автобусной остановки, все так и чувствовала впившиеся в меня пальцы Липа и обжигающую ярость Инес. Автобус подъехал к тротуару, когда мне оставалось 1/4 квартала. Я пустилась бежать быстрее. Колени под юбкой ходили туда-сюда, сумка колотилась о бедро. Я закричала и замахала руками, пытаясь привлечь внимание водителя. Оставалось всего несколько метров, и тут дверь закрылась. Я успела постучать кулаком по металлической обшивке автобуса. «Подождите, пожалуйста!» — заорала я. Но водитель отъехал от тротуара, будто не слышал меня. Будто я не имела никакого значения. Будто меня не существовало. Я швырнула школьную сумку на землю, потом наклонилась и сплюнула, чтобы избавиться от невыносимого вкуса липа во рту.